Этот образ сонный прыжок памяти каждому чистокровному. Когда в ту ночь я добрался домой, мои соседи по тротуару не могли оторваться от Сони. Половина новогодних празднеств Нисокопроса была отменена, другая половина явно смазана. В масс-медиа запись Никона на обеденном этаже чередовали с записью Никона общественного порядка на площади Чхонмё-Плаза, где показывалось, как проходивший мимо принудитель нейтрализовал Юну 939. Мы не могли поверить своим глазам. Мы были уверены, что это союзный террорист обратился к лицеправу и сделал себе пластическое преобразование, чтобы выглядеть как прислуга в каких-то извращенных пропагандистских целях. Когда единодушие подтвердило, что фабрикантка была подлинной Юной,
Вы почувствовали, что корпократический мировой порядок необратимо изменился? Вы дали обет никогда не доверять кому-либо из фабрикантов и фабриканток. Вы поняли, что аболиционизм – столь же опасная и коварная догма, как и сам Союз. Вы всем сердцем поддержали принятые после того события законы Отечества, продиктованные возлюбленным председателем.
Все такое, да, и даже хуже. А что тем временем происходило внизу, в вашей ресторации?
Двух других Юн припроводили в дортуар, чтобы разъяренные потребители не взорвали их в клочья. Была организована упорядоченная, сектор за сектором, эвакуация посетителей. Прибыли крупные силы единодушия, чтобы, пока идет эвакуация, исключить происшедшее из души каждого клиента и зафиксировать на Никон показания очевидцев. Убравшись в куполе, мы впервые приняли свое мыло без вечерни. Когда в следующий раз включился свет подъема, мы занялись обычными ритуалами. Хотя воспоминания моих сестер об убийстве Юны 939 остались по большей части нетронутыми, об этом не говорилось ни слова. На той заутренне Папа Сунг вместо обычной звездной церемонии произнес свою проповедь против Союза.
Мне до сих пор кажется невероятным, что Гологаман говорил своим фабриканткам о Союзе.
Таков был шок, такова паника. Несомненно, первичной целью той проповеди было показать масс-медиа, что у корпорации Папы Сунга имеется безотказная стратегия ликвидации ущерба. Возвышенный лексикон Папы Сунга на той заутренне подтверждает такую гипотезу. Это было всего лишь представлением.
Не изложите ли подробно, что помните для моего резона?
Голова нашего логомана заполняла половину купола, так что мы, казалось, стояли внутри его сознания. Его клоунское лицо было омрачено горем и гневом, а клоунский голос звенел отчаянием. Он сказал, что обычно Новый год является событием праздничным, когда 12-звездочные оканчивают выплату его инвестиции и свободные отбывают на экзальтацию. Этот год, однако же, принес нам ужасающую весть. Все Хуасун трепетали, пособники выглядели охваченными священным ужасом, а смотритель Ли был бледным и нездоровым на вид. Папа Сунг сказал нам, что в мире существует газ под названием зло. Чистокровные, дышащие этим газом, становятся террористами. Этот газ заставляет их ненавидеть все, что свободно, порядочно, полезно и корпократично. Единодушие, Папу Сунга, усердно работающих фабрикантов, даже возлюбленного председателя и его чучхе. Их корпорация именуется Союзом. Цель Союза – стать самой могущественной корпорацией в плутократии путем обращения потребителей в террористов и убийства тех потребителей, которые им противостоят. Наш логоман, в чьем голосе звенело отчаяние, а глаза были опустошены скорбью, поведал нам, что в ресторации Папы Сунга под площадью Чхонмё-Плаза какой-то террорист из Союза вызвал вчерашнее злодейство путем заражения злом одной из наших собственных сестер, Юми 939. И та не донесла на союз, а позволила злу ввести себя в соблазнное уклонение. Так что, если бы не профессионализм принудителя единодушия, проходившего по площади, невинный сын потребителя сейчас был бы мертв. Мальчик выжил, но доверие чистокровных к фабрикантам исчезло, а из-за этого оказалось подорванным и доверие к нашей любимой корпорации. «Брошенный нам вызов, стоящий перед нами, — заключил Папа Сонг, — требует работать усерднее, чем когда-либо, чтобы вновь заслужить это доверие. А посему мы должны быть бдительны в отношении зла. Каждую минуту, каждого дня. Если кто-то из чистокровных упомянет название «Союз», то как бы длинные ни были очереди, мы должны незамедлительно сообщить об этом своему смотрителю. Этот новый катехизис был важнее всех остальных. Если мы повинуемся, то Папа Сонг возлюбит нас навеки. Если же нам это не удастся, то Папа будет год за годом обнулять наши звездочки, и мы никогда не достигнем экзальтации. Понимаем ли мы это? Понимание моих сестер было в лучшем случае смутным. Наш логоман использовал много слов, которых мы не знали. Тем не менее, вокруг постамента эхом стали отдаваться крики. «Да, Папа Сонг?» «Я вас не слышу!» — подзадорил нас логоман. «Да, Папа Сонг!» — прокричала каждая прислуга в каждой ресторации и корпократии. «Да, Папа Сонг!» Как я уже говорила, всего лишь представление.
На суде вы сказали, что Юна 939 не могла состоять в союзе. Вы по-прежнему придерживаетесь этой позиции?
Да. Как и когда мог бы завербовать ее союз? Почему было бы союзнику рисковать своим разоблачением? Геномная прислуга, какую ценность могла она иметь для террористов?
Я в недоумении. Если амнезиды в мыле обнуляют память, то как вы можете помнить тогдашние события с такой ясностью и точностью?
Вопрос так же прост, как и ответ. Дело в том, что тогда уже началось мое собственное вознесение. Даже для такого законченного имбецила, как Бун Сук, деградация нервно-химической стабильности Юны 939 была очевидной. Так что стали готовить еще одну морскую свинку. Соответственно, доля амнезидов моей порции мыла была уменьшена, и запустился каталис вознесения.
Значит, после той проповеди день Нового года был заполнен обычными делами?
Делами, да. Обычными нет. Звездная церемония проведена была на скорую руку. Смотритель Ли проводил 2 12-звездочных, Хуасун еще одну Санми Клифту. Их заменили 2 прислугами нового корневого типа Керимами. Юну 939 заменили другой Юной. Пособник Ан вставил нам в ошейники новые звездочки в гробовом молчании. Рукоплескания были сочтены неуместными. Смотрители Ли всю ночь допрашивали в вышестоящих инстанциях Папы Сонга. Как только прибыл первый лифт, в ресторацию устремились журналисты, вспыхивая никонами и осаждая офис. Нашему смотрителю удалось отделаться от них лишь после того, как он позволил им направить свои никоны на новую Юну, которую уложили в лифте с ярлыком 939 на ошейнике и залили томатным соусом. Несколько мерзких потребителей тоже снимали друг друга в лифте, притворяясь мертвыми. Около 16 часов явились медики единодушия, чтобы тщательно обследовать нас одну за другой. Нам задавали вопросы о союзе, но никто из нас, вплоть до проповеди того утра, ничего о нем не слышал. Я боялась, что мне могут чем-то угрожать посещение потайной комнаты, но, по-видимому, о них никому не было известно. Кое-какие мимолетные замечания вызвало лишь мое родимое пятно.
Родимое пятно? Не знал, что у фабрикантов бывают родимые пятна.
Их у нас не предусмотрено по геному, так что мое всегда смущало меня в парильне. Каждый медик, увидев его, был в недоумении. Модель Ю-108 называла ее позором Санми-451.
Не покажете ли вы ее моему Аризонову? Просто как редкость.
Если хотите. Вот. Между ключицей и лопаткой.
Весьма необычно. Похоже на комету, как вы думаете?
Любопытно. Хэджу Им сделал в точности такое же замечание.
Что ж, случаются совпадения. Так вы, как я понял, прошли медкомиссию?
Да. На вечерне уже не было никаких упоминаний ни о Союзе, ни о Юни-939. Доля амнезидов и наркотиков в нашем мыле была существенно повышена. Уже к следующему подъему модель Ю-108 не могла бы сказать, откуда у нее появилась дополнительная звездочка. Она даже не знала, что эта звездочка была дополнительной. Обо всем помнила одна я.
Смотритель Ли восстановил свое положение?
Да, хотя несчастного это мало утешило. Хэджу Им разыскал для меня результаты расследования. Ли выпутался благодаря тому, что напомнил чиновным корпорации, как учуял отклонение в Юни-939 и настаивал на ее освидетельствовании за несколько месяцев до случившегося, перенося таким образом вину на медика, который ее обследовал. Но доходы корпорации по Пасунго упали, число посетителей ресторации под площадью Чхонмю Плаза снизилось. Чистокровные любят поминать пословицу насчет того, что молния никогда не ударяет в одно и то же место дважды. Однако часто ведут себя так, словно верно как раз обратное. В то же время у чистокровных короткая память, особенно когда дело касается их желудков. Ко второму месяцу количество посетителей вернулось к среднему уровню. Керема 689 и Керема 889 были особо привлекательны. Как новый корневой тип с калейдоскопическими глазами и кроличьими зубами, они притягивали целые очереди наблюдателей за фабрикантами. Те направляли на них свои никоны, а моделью изнывали от зависти.
Не расскажите мне подробнее о своем опыте Вознесения.
Как я теперь понимаю, он был зеркальным отражением того, что испытывала Юна-939. Во-первых, в голове у меня зазвучал какой-то голос. Это очень меня тревожило, пока я не поняла, что никто другой не мог слышать этого голоса, известного чистокровным как «голос разума». Впрочем, Вознесение вообще не могло не тревожить, особенно после того, что случилось с Юна-939. Чистокровные по всем 12 градищам Нисакопроса внимательнейшим образом наблюдали за нашим поведением, дабы выявить недозволительную сообразительность. И по нескольку сотен фабрикантов в неделю направлялись по их доносам на переориентацию. Во-вторых, стал развиваться мой язык. Например, если я собиралась сказать просто «хороший», мой рот замещал это более благозвучным словом, например, благоприятный, милостивый или правильный. Я научилась следить за каждым произносимым словом, сделалась собственным редактором и цензором. В-третьих, необычайно обострилось мое любопытство относительно всего сущего, и в особенности внешнего мира. Тот голод, о котором говорила Юна-939. Я подслушивал о соне посетителей, рекал, прогнозы погоды, речи советников, что угодно, лишь бы узнать нечто новое. Я, как и она, жаждал узнать, куда ведет лифт. Не ускользнул от меня и тот факт, что две фабрикантки, работавшие бок о бок в одной ресторации, обе испытывали эти радикальные умственные перемены. Наконец, у меня возникло чувство отчужденности. Среди своих сестер одна я понимала всю тщетность и нудность нашего существования, и они меня избегали. В точности так же, как в свое время избегали Юну-939, ведь сестры все понимают, даже если не понимают, что понимают. Однообразие существования замедляло ход времени. Я стала ненавидеть волны потребителей с рогами и пастью лифта. Меня беспрестанно преследовали те же сомнения, что и Юну. А что если папа Сунг совсем не отец нам, а просто-напросто Рекл? Как же я завидовала своим некритичным, бездумным сестрам. Ни одной из них я не смела упомянуть об испытываемых мною превращениях.
Вы знали, чего вам не следует делать. А что вы намеревались делать?
И что еще я могла делать, кроме как ждать и терпеть? Два вознесения, случившиеся бок о бок, означали некую целевую программу. Чтобы узнать ее цель, мне надо было избежать переориентации или участи наподобие той, что выпала Юни 939. Так что я изо всех сил приглядывалась к другим фабрикантам, чтобы воспроизводить их внутреннюю пустоту. Повиновалась всем катехизисам, особенно в присутствии Смотрителя Ли. Это было нелегко. Страх усиливает осторожность, но скука ее подтачивает. Просыпаясь во время ком-часа, я никогда не входила в тайную комнату Юны, ибо там крылась не тайна, но ловушка. Я даже не смела пошевелиться, пока не загорался желтый сигнал подъема.
Как долго пришлось вам выдерживать это состояние?
Несколько месяцев. А именно, вплоть до 9-й ночи последней недели 4-го месяца. Я опять проснулась посреди темноты, но покинуть дортуар, чтобы как-то убить время, я, как всегда, не осмелилась. Оставалось только ждать подъема или же попытаться снова уснуть. Но вдруг из купола донесся слабый звук бьющегося стекла. Все мои сестры спали. Кто еще в этот час находился в куполе? Только смотритель Ли. Шло время. Наконец, любопытство пересилило мой страх, и я открыла дверь дортуара. Кабинет нашего смотрителя, находившийся по другую сторону купола, был открыт. В свете лампы виден был Ли, уткнувшийся лицом в пол. Стул его был перевернут. Я пересекла зал, укрываясь в тени, пока не убедилась, что смотритель без сознания. Зрачки у него сузились настолько, что совершенно исчезли в чистокровных радужках. Из ушей и ноздрей сочилась кровь, вокруг были разбросаны осколки стекла, а на столе лежала скомканная упаковка использованного мыла. Лицо смотрителя выглядело безжизненным.
Ли был мертв? Передозировка?
Каким бы ни был официальный вердикт, во всем его кабинете так и разило летой, снотворным, добавляемым к мылу. Прислуги обычно принимают по 3 миллиграмма, Ли же, как представлялось, принял упаковку в четверть литра. Так что самоубийство казалось разумным умозаключением. Я столкнулась с огромным затруднением. Если бы я вызвала по Соне медика, то, возможно, спасла бы своему смотрителю жизнь. Но как мне объяснить свое вторжение? Здоровые фабриканты, как вы знаете, никогда не просыпаются до подъема. Какой бы мрачной ни была жизнь возносящейся фабрикантки, перспектива переориентации была еще мрачнее.
Вы сказали, что завидовали своим бездумным, ничем не обеспокоенным сестрам.
Это не совсем то же, что испытывать желание быть одной из них. Я вернулась на свою койку.
Такое решение не заставило вас испытать чувство вины позже?
Не особенно. Ведь свое решение Ли принял сам. Но у меня было дурное предчувствие, что события этой ночи еще не исчерпаны. Не знаю, сколько прошло времени, но я вдруг услышала, что прибыл лифт. Потом донесли шаги. Я чувствовала, что это пришли за мной, но не шелохнулась. Когда загорелся желтый свет подъема, мои сестры остались в своих койках. В воздухе не было запаха стимулина. В книге Юны изображался дворец, в котором и господа, и слуги заснули посреди еды, шитья, готовки. Тогда-то мне и припомнилась эта картинка. Тишину распорол краткий черкающий звук. Спичка? Потом я различила мурлыканье работающего Сони. Гадая, уж не пришел ли смотритель Ли в себя, я встала, на цыпочках подошла к двери и украдкой заглянула в купол. Свет там горел в пол накала, но не видно было ни потребителей, ни пособников, ни папы Сонга на своем постаменте. Один только человек в темном костюме. Он пил мелкими глотками кофе. Мы смотрели друг на друга с разных концов зала. Наконец он проговорил. «Доброе утро, Санми 451. Надеюсь, вы сегодня чувствуете себя лучше, чем смотритель Ли?»
Манера речи, как у принудителя.
Этот человек представился Чаном, шофером. Я извинилась, я не знала этого слова. «Шофер», — объяснил этот вкрадчиво говорящий посетитель, — «водит Форда для чиновных и советников, но иногда служит еще и посыльным. У него, мистера Чана, имеется послание для меня, Санми 451, от его собственного смотрителя. Это послание, по сути, дает мне выбор. Я могу покинуть обеденный зал сейчас и отработать инвестицию снаружи, или же остаться там, где нахожусь, дожидаясь, пока пособник Чо, обнаружив смотрителя Ли, не вызовет сюда принудителей и их спецов по ДНК, которые выведут меня на чистую воду, как вознесенную фабриканку, после чего изобличат и как шпионку союза».
Хм, не очень-то богатый выбор.
Да. Причем, это был мой первый выбор в жизни, и он оказался намного проще всех последующих. У меня не было имущества, чтобы его упаковывать, и мне не с кем было прощаться. Мистер Чен закрыл свой Sony, поставил на поднос чашку, и мы направились к лифту. Это помещение оказалось даже меньше, чем гигиенер для прислуг, но для меня послужило огромными вратами. Взглянув в один из углов, я подумала о Юне 939, лежавшей там убитой. Потом, через пустой купол, бросила взгляд на ось. Мистер Чан указал мне, на какую кнопку жать, чтобы подняться наверх. Когда закрывались двери за моей прежней жизнью, моей единственной жизнью, я и представить себе не могла, что ждет меня наверху. Мои внезапно ослабевшие ноги подкосились под тяжестью моего тела. Меня поддержал мистер Чан, который сказал, что впервые поднимающиеся в лифте фабриканты всегда испытывают тошноту. Должно быть, Юна 939 выронила мальчика, когда подверглась такому же механическому вознесению в том же самом лифте. Я обнаружила, что, стремясь подавить неприятные ощущения, вспоминаю сцены из поломанного Сони Юны. Паутинные потоки, искривленные башни, пещеры и прочие безымянные чудеса. Когда лифт замедлил ход, мой торс, казалось, начал куда-то подниматься. «Первый этаж», — провозгласил мистер Чан, и двери открылись во внешний мир.
«Я почти завидую вам. Пожалуйста, опишите в точности, что вы увидели».
«Чхонмё Плаза перед рассветом. Холод. Я никогда не знал холода. Какой огромной она казалась. После жизни в куполе у меня закружилась голова, хотя площадь эта никак не могла быть более 500 метров в ширину. Вокруг вечных ног возлюбленного председателя основали потребители. Жужжали подметалки пешеходных дорожек, шныряли такси седоками, Гнили форды, вдоль бордюров тащились мусоровозы, восьмиполосные автострады, освещаемые солнцами на столбах и прикрытые сплошными навесами, пролегали в каньонах из стекла и бетона. Под ногами ручали трубопроводы, то вспыхивали, то тускнели рекол. Неоновые надписи и логотипы слепили глаза, сирены, моторы, сплетение проводов, эластичное покрытие, пружинящее под ногами, свет всевозможной интенсивности, падающий под всевозможными углами.
От этого, должно быть, дух захватывало.
Да. Удачно сказано. Дух захватывало. Даже запахи были новыми, после ароматизированного воздушного потока обеденного зала. Гниющая зелень, выхлопные газы, сточные воды. В дюйме от меня пробежала какая-то потребительница, крикнула: «Смотри, где стоишь ты, колониха демократка!» И была такова. Я даже не успела извиниться. Волосы мои шевелились от дыхания невидимого гигантского вентилятора, и мистер Чан объяснил, что воронки улицы разгоняют утренний ветер до высоких скоростей. Он зигзагами провел меня по тротуару к зеркальному форду. Трое молодых людей, восхищавшихся автомобилем, при нашем приближении смешались с потоком потребителей, а задняя дверь прошипела и открылась. Шофер помог мне войти внутрь и закрыл дверь. Я стояла там, чуть пригнув ноги. В просторном интерьере горбился какой-то бородатый пассажир, работавший на своем Sony. Он источал властность. Мистер Чан сел впереди, и Форд втиснулся в транспортный поток. Через заднее окно я видела, как золотые арки Папы Сонка попятились, соединяясь с сотней других корпоративных логотипов, и мимо заскользили все новые и новые символы. Часть была мне знакома по рекол, но большинство я видела впервые. Когда Форд притормозил, я потеряла равновесие, и бородач пробормотал, что никто не будет против, если я сяду. Неуверенная, отдал ли он приказание или же расставил ловушку, я извинилась за незнание требуемого здесь катехизиса и, как обучают в ориентации, нараспев произнесла: «Мой ошейник Санми-451». Пассажир лишь протер свои красные глаза и спросил мистера Чана о прогнозе погоды. «Тепло, ясно и ветрено», — ответил шофер, добавив, что на улицах сильные заторы и наша поездка займет часа полтора. Бородач посмотрел на свой Rolex и вырубался. Мы успели отъехать недалеко, когда на нас вдруг обрушился какой-то рев. Во мне все так и вскипело от ужаса. Это, конечно, явился Папа Сонг, хочет наказать меня за то, что оставил службу. Но рев понемногу стихал, и через заднее стекло Форда я увидела днище парящей черной машины. Пассажир спросил у мистера Чана, чья, по его мнению, это авиетка. Сил принуждения? Единодушия? Или же просто какому-то члену правления вздумалось продемонстрировать всем гражданам нижних слоев, по чьей скользящей тенью должны они выстраиваться в очередь? Мистер Чан рассудил, что вернее всего последнее.
«Вы не спросили, куда вас забирают?»
«К чему задавать вопрос, ответ на который потребует еще десятка вопросов?» «Не забывайте, архивист, я никогда не видела внешнего мира, даже какого-либо здания снаружи, и меня никогда никуда не перевозили. Однако же теперь я ехала в зеркальном форде по магистрали второго по величине мегаполиса Нисакопроса. Я была не столько туристкой, следующей из одной зоны в другую, сколько путешественницей во времени, прибывшей из прошлого века. Форд вырвался из-под урбанистического купола возле лунной башни, и я увидела свой первый рассвет над горами Канвонду. Не могу описать свои чувства, это зрелище, становясь все более ослепительным, совершенно меня зачаровало. Истинное солнце имманентного председателя. Его расплавленный свет, как бы окаменелые облака, и его небесный купол невообразимо высокий и широкий. Я обернулась, чтобы увидеть в лице соседа по форду отражение моего собственного священного ужаса, но к вящему моему изумлению бородатый пассажир дремал. Почему все городище не остановилось, проскрежетав, и не исполнилось благоговение перед лицом такой неотразимой красоты? Мне это казалось непостижимым.
Что еще бросилось вам в глаза?
О, зелень зеленого. Еще под городским куполом наш форт замедлил движение возле росистого сада между приземистыми зданиями. Зелень перистая, лиственная, пропитанная мхом, зелень прудов, зелень лужаек, целые акры зелени, раскинувшиеся вокруг фонтанов отшельников. У нас в ресторации единственными примерами зеленого были грядки латука, хлорофилловые площадки, да, одежды некоторых посетителей. И мы полагали, что все зеленое так же драгоценно, как золотое. Поэтому росистый сад и его радуги, раскинутые вдоль дороги, совершенно меня ошеломили. На востоке вдоль магистрали тянулись спальные блоки, каждый из которых был украшен корпократическим флагом. А потом все, что было по сторонам, исчезло. И мы поехали над извивавшейся далеко внизу широкой навозно-коричневой полосой, где не было видно фордов. Я собралась духом, чтобы спросить у мистера Чана, что это такое. Водитель ответил: «Река Хан, мост Сонсу». Я могла лишь спросить, что это за вещи такие. На этот раз ответ последовал от пассажира: «Вода, поток воды», — сказал он унылым голосом, в котором звучали усталость и разочарование. «А мост — это дорога через реку». И он обратился к шоферу: «Чан, сделай зарубку, еще одно даром потраченное утро». Илистая вода реки ничуть не походила на прозрачную жидкость, хлещущую из питьевых кранов ресторации. Но долго пребывать в недоумении мне не дали. Мистер Чан указал на невысокую вершину впереди. «Гора Темусан, Санми. Ваш новый дом».
«Стало быть, вас забрали в университет прямо от папы Сонга?»
«Да, для большей частоты эксперимента». Дорога зигзагами поднималась через лесистую местность. Деревья, их возрастающая гимнастическая сноровка, их шумливое молчание, да, и их зелень. Все это до сих пор гипнотизирует меня, как еще одно чудо внешнего мира. Вскоре мы прибыли в расположенный на платах кампус. Там гроздями грудились кубические здания, а по узким дорожкам, где кисли лишайники и перекатывались под ветром жухлые листья, туда и сюда шагали молодые чистокровные – студенты и лаборанты. Форт причалил под навесом, тот был в пятнах от дождя и трещинах от солнца. Мистер Чан провел меня в вестибюль, оставив бородатого пассажира дремать в форте. Воздух горы Темусан имел чистый вкус, но вестибюль был замызганным и неосвещенным. Мы остановились у подножья винтообразной лестницы. Собственно, спиралей там было две. «Это такой старомодный лифт», — пояснил мистер Чан. «В университете студенты упражняют не только разум, но и тело. Так что я впервые стала сражаться с гравитацией. Шаг за шагом, хватаясь за перила. Двое студентов, спускавшихся по ведущей вниз спирали, посмеялись над моей неловкостью. Один заметил: «Ну, уж этот обращик не станет в скором времени домогаться свободы». Мистер Чан предупредил меня не оглядываться. Я же дура его не послушалась, и головокружение так и опрокинуло меня. Если бы мой провожатый меня не подхватил, я бы упала. Чтобы подняться на седьмой, самый верхний этаж, потребовалось несколько минут. Здесь узкий и длинный коридор оканчивался дверью, слегка приоткрытой. На ней висела именная табличка: «Бум Сук Ким». Мистер Чан постучал, но ответа не последовало. «Ждите здесь мистера Кима», — сказал мне шофер. повинуйтесь ему как смотрителю. Я вошла и обернулась, чтобы спросить мистера Чана, какой работой мне предстоит заниматься, но шоферу уже и след простыл. Впервые в жизни я оказалась совершенно одна.
Что вы подумали о своем новом жилище?
Что там немыслимо грязно. Видите ли, у нас в ресторации всегда было безукоризненно чисто. Катехизисы проповедуют чистоту. Лаборатория же Бунсу Кима по контрасту являла собой длинную галерею, пыльную и прогорклую от чистокровного мужского запаха. Мусорные ведра были переполнены, у двери висела арбалетная мишень, вдоль стен в разнобой стояли лабораторные скамьи и заваленные разным хламом столы, там же валялись вышедшие из употребления Sony, прогибались книжные полки. Над единственным из столов, за которым, кажется, работали, висел конок в рамке. Мальчик победно улыбается над окровавленным снежным барсом. Грязное окно выходило на заброшенный внутренний двор, где на постаменте стояла какая-то крапчатая фигура. Я подумала, не новый ли это мой логоман, но фигура ни разу не шелохнулась. В тесной прихожей я нашла койку, гигиенёр и что-то вроде портативной парильни. Когда мне предстояло этим воспользоваться? Какие катехизисы управляли моей жизнью в этом месте? В горячем, пронизанном пылью воздухе, который покалывал мне поры, по-дивному запечатанные, жужжала, выписывая ленивые восьмерки муха. Настолько невежественна была я относительно жизни снаружи, что даже подумала, будто муха может быть пособником, и представилась ей.
Вы что, никогда раньше не видели насекомых?
Только тараканов с генными отклонениями, а также мертвых. Кондиционеры у папы Сунга впрыскивают в воздух инсектицид, так что если насекомые попадают в ресторацию через лифт, то мгновенно умирают. Муха билась в окно снова и снова. Я не знала, что окна открываются. Собственно, я даже не знала, что такое окно. Потом я услышала фальшивое пение. Звучал некий поп-сонг о девочках из Пномпеня. Несколькими мгновениями позже дверь пинком ноги распахнул какой-то студент в пляжных шортах, сандалиях и шелковой мантии, придавленной заплечными мешками. Увидев меня, он простонал. «Что во имя Святой Карпократии здесь делаешь ты?» Я открыла свой ошейник. «Санми 451, господин. Прислуга папы Сунга из...» «Заткнись, я знаю, что ты такое!» У молодого человека был лягушачий рот и обиженные глаза, в ту пору модные. «Но ты не должна была здесь появляться до пятого дня!» Если эти фалоимитаторы из регистратуры полагают, что я откажусь от пятизвездочной тайваньской конференции только потому, что они не умеют читать календари, что ж, прошу прощения, сосать им слизняков в грибной яме. Я пришел сюда лишь за тем, чтобы забрать свой рабочий Sony и диски. Я не собираюсь нянчиться с какой-то экспериментальной клонихой. Да еще и в форме, когда могу от души погулять в Тайбэе. Муха снова ударилась в стекло. Студент взял какую-то брошюру и протиснулся мимо меня. Шлепок заставил меня подпрыгнуть. Он с торжествующим смехом осмотрел пятно и комично мрачным голосом заявил. «Пусть это будет тебе предупреждением. Бунсу Кима никто не проведет». Я не поняла, к кому он обращается. Ко мне или к мухе. Повернувшись ко мне, он продолжил. «Так, ни к чему не прикасайся, никуда не ходи. Мыло в морозилке, слава председателю, они заранее доставили твой корм. Я приеду на исходе пятого дня. Поздно. Если сейчас же не отправлюсь в аэропорт, то опоздаю на свой рейс». Он вышел, потом снова появился в дверном проеме. «Ты ведь говоришь, не так ли?» Я кивнула. «Слава председателю!» — воскликнул Бунсук с театральным вздохом. «Факт. Какое только идиотство не придумаешь, где-нибудь да отыщется клоноподобный регистратор, который возьмет его и совершит».
«Что вы должны были делать в течение следующих трех дней?»
У меня не было никаких идей. Разве что следить за тем, как стрелка Роликса стирает за часом час. Это не было главным затруднением. Геном прислуги таков, что она способна выдерживать по 19 часов изнурительной работы в сутки. Я проводила время в безделье, гадая, горюющей или счастливой вдовой была миссис Ли. Будет ли пособник Ан или пособник Чо назначен смотрителем площади Чхонмё Плаза? Прежняя жизнь уже казалась мне невероятно далекой, а новая — невероятно загадочной. С внутреннего двора, из кустов, окружавших постамент, до меня доносились тонкие писклявые звуки. Я пригляделась и впервые воочию увидела птиц. Прежде мне доводилось видеть их по трехмерке, но таких буйных и беспорядочных стай никогда. Пролетела ветка, и многие сотни ласточек полились кверху. Кому они пели? Своему лагоману? Возлюбленному председателю? Весь день я наблюдала за птицами, а потом небо приобрело цвет комчаса, и в комнате тоже потемнело. Это была моя первая ночь на поверхности. Я чувствовала себя одинокой, но и все, ничего худшего. Окна по ту сторону кладбища озарились желтым светом, показывая лаборатории, похожие на ту, где обитал Бумсок, в которых помещались молодые чистокровные. Более аккуратные кабинеты, занимаемые профессорами, коридоры, полные народу, и коридоры совершенно пустые. Но ни одного фабриканта я не увидела. В полночь я приняла упаковку мыла и легла в койку, жалея, что рядом нет юной 939, чтобы объяснить мне множество тайн, принесенных этим днем.
Проснувшись, вы вспомнили, где находитесь?
В тамошнем мыле содержалось меньше амнезидов, но больше снотворного, чем у папы Сонга. Так что я проспала дольше, но проснулась более ясной, чем обычно по пробуждении головой. С первыми сюрпризом второго моего дня снаружи я столкнулась сразу же, как открыла глаза. Он стоял в прихожей. Столбообразный человек, ростом более 3 метров, одетый в оранжевый костюм на молниях, осматривал книжные полки. Его лицо, шея и руки были обваренными до красноты, обгорелыми до черноты и покрытые белыми заплатами. Но это, казалось, его ничуть не смущало. Ошейник подтверждал, что он фабрикант, но я не могла определить его корневого типа. Геном выпячивал его губы наружу, роговые клапаны защищали уши, а голос у него был глубже всех слышанных мной до тех пор.
«Стимулина здесь нет», — казалось, он говорил из какой-то глубокой ямы. «Просыпаешься, когда просыпаешься. Особенно, если твой аспирант так ленив, как Бумсук Ким. Чиновные аспиранты хуже всех прочих. Им всю жизнь потирают задницу, от детского сада до эвтаназии».
Гигантской рукой с 2 большими пальцами он указал на голубой костюм с молниями размером в половину своего.
«Это для тебя, сестренка».
Переодевшись из униформы папы Сонга в новую одежду, я спросила, прислал ли его смотритель или пособник, чтобы дать мне ориентацию.
«Здесь нет ни смотрителей, ни пособников», — сказал обгорелый гигант. «Твой аспирант — приятель моего. Вчера Бумсук позвонил, пожаловался на твою неожиданную доставку. Я хотел довести тебя до отбоя, но аспиранты и генумные хирургии работают допоздна. В отличие от бездельников, окопавшихся здесь, в психогеномике, я ВИН-027. Давай-ка выясним, почему ты здесь».
Роликс, висевший на стене лаборатории, доставил мне второй сюрприз. Оказывается, я проспала целых 6 часов. ВИН-027 сел за стол Бумсука и включил Сони, не обращая внимания на мои протесты. Мол, мой аспирант запретил мне к нему прикасаться. ВИН пощелкал по экранной панели. Появилась Юна 939.
Затем он стал водить пальцем вдоль рядов слов.
«Помолимся имманентному председателю, чтобы Бунсук не сделал снова этой ошибки».
Я спросил у Лина, а умеет ли он читать? Лин сказал, что если читать умеет произвольно смонтированный чистокровный, то тщательно разработанный фабрикант должен научиться этому с легкостью. Вскоре на Соне появилась Санми. Шею ее окружал мой ошейник 451.
«Так, церебральное развитие сервисного фабриканта внутри дартуара. Исследование осуществимости на примере Санми 451. Выполнено Бунсу Кимом», — медленно прочел Вин.
«Хм, зачем бы?» — пробормотал он. «Этому безмозглому чиновному аспирантику метить так высоко».
Какого рода фабрикантом был Вин 027? Военным?
Нет, катастрофником. Он похвалялся, что катастрофники могут действовать в мертвых землях, настолько зараженных или радиоактивных, что чистокровные мрут там как бактерии в извести. Что в мозгу у него лишь незначительные динамические модификации, что базовая ориентация катастрофников обеспечивает более основательное образование, чем большинство университетов для чистокровных. Под конец он обнажил свое предплечье со следами безобразного ожога.
«Покажи мне чистокровного, который выдержал бы такое. Диссертация моего аспиранта посвящена огнестойкости тканей».
Я даже и не знала, что такое мертвые земли. Вин-027 объяснил, что эти зараженные радиацией или токсичными отходами полосы заставляют промышленные и потребительские зоны съеживаться. Мили за милей. Его описание привело меня в ужас, но сам катастрофник видел это в ином свете. «День, когда весь Нисокопрос станет мертвой землей», — сказал он мне, — «будет днем, когда фабриканты станут новыми чистокровными». Это звучало как отклонение. Кроме того, если мертвые земли так уж распространены в мире, то почему, — спросила я, — мне не довелось убедить их из Форга. Вин-027 выключил Сони и спросил, как, по-моему, велик мир. Я не была уверена, но сказала, что меня везли всю дорогу от Чонмё-Плаза до этой горы, так что я, конечно, должна была увидеть большую его часть. Великан велел мне следовать за ним, но я колебалась. Бунсук приказал мне не покидать помещение.
«Санми 451, ты должна создать свои собственные катехизисы», — сурово сказал Вин-027 и, перекинув меня через плечо, прошел через расходящийся в стороны коридор, протиснулся за угол и поднялся вверх по запыленной винтовой лестнице, где кулаком открыл заржавленную дверь.
Слепило утреннее солнце. В воздухе метался мелкий летучий песок, краткие порывы ветра хлестали меня по лицу и трепали волосы. Катастрофник опустил меня на землю, точнее, на крышу факультета психогеномики, как он мне пояснил. Я, задыхаясь, ухватилась за поручни. 6 уровнями ниже находился кактусовый сад, где птицы, порхая среди игл, охотились на насекомых. Ниже по горе располагалась стоянка фордов, наполовину заполненная. Дальше пролегала беговая дорожка, на которую выписывали круги многочисленные студенты в спортивной форме. Ниже виднелась рыночная площадь. За ней шел лесистый склон, спускавшийся к разбросанному угольно-неоновому городищу, высоткам, спальным кварталам, реке Хан и, наконец, горам, тянущимся вдоль прочерченного в воздухе рассвета.
«Обширный вид»,
— помню я мягкий, обожженный голос Вина.
«Но в сравнении с целым миром, Санми 451, все, что ты видишь, не более чем крошечный осколок камня».
Мой разум повозился с такой огромностью и бросил ее. Я даже не понимала, чем надо обладать для восприятия такого безграничного мира.
Лин отозвался, в том смысле, что мне необходима понятливость. Вознесение это обеспечит. Мне требуется время, и я получу его. Благодаря лености Бунсук Кима. Однако, мне нужны также и знания. Я спросила, как находят знания?
Тебе, сестренка, надо научиться читать, сказал Вин 027.